Глава номер 8. Как обучать ученика? Формирование основ. Когда ученик Иисуса Христа начинает работать с молодыми христианами, перед ним встает 5 задач, детально описанных апостолом Павлом в первом послании Фессалоникийцам, 1 глава с 5 по 10 стих. Давайте прочитаем данный отрывок и выделим эти 5 ключевых элементов. Первый элемент. Твердое решение следовать за Христом. Потому что наше благовествование у вас было не в слове только, но в силе и во Святом Духе, и со многими удостоверением, как вы сами знаете, каковы были мы для вас между вами. Стих 5. Когда Павел проповедовал Евангелие Фессалоникийцам, слово провозглашалось в силе. Во всем этом участвовал Святой Дух. И в результате те, кто поверили во Христа, были твердо уверены в своем решении следовать за Ним. Второй момент. Ученики. И вы сделались подражателями нам и Господу, приняв слово при многих скорбях с радостью Духа Святого. 6 стих. Это довольно полезное определение ученика. Тот, кто подражает нам и Богу. Подражать Богу учатся, подражая Его последователям. Павел смог обучать фессалоникийцам, потому что у них было желание следовать за Ним. Так как в своей жизни Павел неизменно следовал Библии и воле Бога, фессалоникийцы тоже стали следовать за Богом. Третье. Лидеры. Так что вы стали образцом для всех верующих в Македонии и Ахайи. 7 стих. Фессалоникийцы стали примером того, каким должны быть христиане. Их жизни были примером для других людей в Греции. Четвертое. Приумножение. Ибо от вас пронеслось слово Господне не только в Македонии и Ахайи, но и во всяком месте прошла слава о вере вашей в Бога, так что нам ни о чем не нужно рассказывать. 8 стих. Куда бы Павел ни пришел, ему отвечали, мы знаем, о чем ты говоришь, потому что мы встречали христиан из Фессалоник. Служение Павла было таким, что его ученики сразу же начали рассказывать о Христе другим. Пятое. Верность. Вы обратились к Богу от идолов, чтобы служить Богу живому и истинному и ожидать с небес Сына Его. 9 стих. Обратите внимание, что подразумевается. Отказ от идолопоклонства. Желание служить Богу, служение, а не пассивная вера, ожидание славного возвращения Христа. Таким образом, мы видим, что требуется, чтобы приводить людей ко Христу и как помогать молодым христианам. Теперь давайте поговорим о том, что нужно, чтобы от начальной стадии наставничества и обращения перейти к обучению ученика Христова. Назовем это процессом тренировки. Процесс тренировки. Тренировать значит помогать кому-то развиваться, формировать его посредством наставлений, воспитывать, приучать к навыкам и дисциплине. Во время обучения наша задача – помочь людям максимально использовать свои возможности для служения Христу. Тренируя, нужно помнить, что наставник не может выполнить ту работу, которую проводит Святой Дух. Он не может заглянуть в сердце человека – и изменить его моральные критерии. Хотя такое желание часто возникает при встрече с людьми, которые тратят свою жизнь впустую и чьи моральные принципы искажены. Наставник может лишь помочь ученику стать таким, каким он хочет его видеть. Если человек не подчиняет свою жизнь служению Христу, если он не хочет ничем жертвовать, чтобы быть слугой Христа, сделать из него ученика Христа вряд ли удастся. Поэтому большая часть этой книги уделяется тому, чтобы обратить внимание на основные жизненные принципы. Если человек преданно следует за Христом и стремится выполнять Его волю, процесс тренировки становится простым и даже приятным. В конечном счете наставник может помочь своему ученику развиваться двумя способами. Первый способ – посвящая ему свое время. Второй – предоставляя возможность научиться. Все остальные факторы, способствующие изменению и росту человека, чувство личной ответственности, желание жертвовать, к чему-то готовиться, учиться, быть гибким, природный ум или наследуется от родителей, или находится под контролем самого человека. Поэтому наставник должен отказаться от полной ответственности за изменения человека, которого он обучает. Однако он может дать ученику различные методики для саморазвития. Сам наставник является лишь руководителем, советчиком, мотиватором, который ободряет, помогает достичь поставленные цели. Существует много методик и способов и методов, которые помогают научить тому, как стать учеником Христа. Их нельзя путать с универсальными принципами. Например, Иисус Христос сказал: «Если прибудете в сломе моем, то вы истинно мои ученики». Различные курсы для изучения Библии и запоминания стихов – это простые способы помочь людям оставаться с Богом. Начинающие ученики могут надеяться, что вы, как его наставники, подскажете ему наилучшие способы, но методика никогда не должна становиться первостепенной целью в процессе обучения. Работая с молодым христианином, советую вам вначале задать вопрос: что значит быть учеником? После того, как он даст вам разные варианты ответа, вы можете предложить: «А давай на следующей неделе начнем изучать Евангелие от Иоанна, чтобы узнать, что говорится об этом. Через неделю встретитесь и обсудите, что Евангелие от Иоанна говорит об ученике. Потом спросите вашего Тимофея: а ты хочешь быть учеником?» Предвидя, что он скажет «да», используйте слова из Иоанна 8:31 о пребывании в его слове и попросите его на следующей неделе подумать над тем, как он может пребывать в слове. Потом предложите ему разные варианты того, как человек может постоянно пребывать в слове. Но в этот момент не говорите своему ученику, позвольте ему самому открыть это для себя. На следующее утро попросите его рассказать вам о нескольких способах пребывания человека в Слове Божьем. Обсудив то, что он найдет сам, в качестве следующего задания попросите его молиться неделю, спрашивая Бога, чтобы он хотел, чтобы ученик делал во всех этих областях. Например, ученик предложил изучать Слово, слушать Слово, читать Слово, запоминать стихи. Теперь его целью будет узнать, что Бог хотел бы, чтобы он сделал во всех этих областях. Вероятно, когда вы встретитесь снова, цели, которые ученик поставит для себя во всех областях, окажутся намного больше, чем те, которые вы поставили ему. Поскольку одна из ваших задач – помогать ему меняться и ставить с собой реалистичные цели, каким бы ни были они, цели будут предложены им самим. Они будут являться результатом его молитв, через которые ему откроется Божья воля для его жизни. Помогите своему ученику самому открыть для себя принципы ученичества посредством изучения Библии, и пусть он учится применять эти принципы на практике. Как говорится в главе о наставничестве после обращения, тогда персональная работа и тренировка могут быть эффективными только при работе один на один. Общение с другими христианами и обучение в группах будут главными дополнениями к индивидуальной работе с учеником, но ничто не может заменить личного внимания. Каковы основы? Несколько лет назад я проводил индивидуальные встречи с одним человеком, помогая ему обучать его Тимофея. Когда мы говорили о том, что было бы нужно этому молодому человеку, христианину, возник вопрос: – какие обстоятельные характеристики должны быть в жизни человека, чтобы он считался учеником Христа? Пообсуждав это некоторое время, мы решили, что каждый из нас изучит эту тему самостоятельно, а потом мы обсудим то, что найдем. Когда мы встретились в следующий раз, мы стали перечислять все качества, которые хотели видеть в жизни этого человека. Когда мы закончили, у нас было столько всего написано на листах, что выглядело как будто список покупок. Мы решили, что мы должны сделать различие между качествами, которые бы хотели, чтобы он развивал в своей жизни, и качествами, которые бы считали абсолютно необходимыми для ученика. Мы обсудили еще раз и в итоге разработали некоторые основы, которые отражены в иллюстрации под названием «Колесо», используемое организацией «Навигаторы». «Колесо» — это иллюстрация жизни, наполненной Святым Духом, в центре которого Христос. Это иллюстрация жизни в послушании. Ось колеса. Ось колеса — это Христос. Он — центр всего. Апостол Павел объяснил эти отношения так. «Я распят со Христом. Уже не я живу, но Христос живет во мне». Галатам 2:20. Ось колеса имеет, по крайней мере, две функции. Она придает движущую силу колесу, а она также дает направление колесу. Это роль, которую играет Христос в жизни каждого верующего. Помню, когда я был ребенком, однажды наблюдал, как мой друг катил автомобильную шину вниз по горке мимо наших домов. В один момент он потерял над ней контроль. Она покатилась по чужим участкам, поломала какие-то цветы, ударилась о крыльцо, отскочила, сбила несколько бутылок и в итоге приземлилась на кусты соседа. Проблема была в том, что шине не было задано направление. Иисус Христос является осью в христианской жизни и дает ей направление. Без направления Христа мы постоянно под угрозой, мы натыкаемся на людей, попадаем в затруднительные положения и разрушаем что-то. Спицы колеса. Первая спица – слово. Основной спицей в этом колесе является Слово Божье. В Библии сказано: «Слово Христово да вселяется в вас обильно, со всякой премудростью. Научайте, вразумляйте друг друга псалмами, славословиями, духовными песнями, в благодати воспевая в сердцах ваших Господу». Колоссянам 3:16. Доусон Тротман, основатель организации «Навигаторы», придумал простую иллюстрацию, чтобы показать, как слово может воплощаться в христианской жизни. Есть 5 основных способов – слышать, читать, изучать, запоминать и размышлять. Чтобы обрести полное понимание слова, мы должны использовать все 5 способов. Слышать. Помогите своему ученику подготовить программу, благодаря которой он сможет регулярно слышать Божье Слово. Предложите ему делать записи, когда он слушает пастора в церкви. После службы он сможет сравнить свои записи с записями других, обсудить, что было сказано, или попытаться применить это в жизни. Возможно, когда его пастор увидит, что он делает записи в церкви, удивится, что даже у него может за кафедрой случиться инфаркт миокарда. Но я уверен, что он оправится от этого, и ему будет приятно узнать, что кто-то настолько внимательно относится к Библии. Читать. Помогите своему ученику найти план, следуя которому он сможет прочитать всю Библию за год. Читая примерно 3 главы в день, он сможет прочитать всю Библию за 1 год. Можно найти очень много таких программ, и вы, или ваш пастор, можете найти ту, которая подходит конкретно для вашего ученика. Прочитав Библию за год, он сможет получить общее представление о ней. Он увидит, как Бог работал на протяжении столетий. Следующее. Изучать. Старайся представить себя Богу достойным, делателем неукоризненным, верным преподающим Слово истины. 2 Тимофею 2:15. Изучение Библии чрезвычайно важно для ее глубокого понимания. Оно должно всегда основываться на этих 5 принципах, независимо от того, какой метод используется. Начальное исследование. Ученик с помощью Святого Духа обращается к Слову Бога, и Бог принимает на себя роль инструктора. Ученик может захотеть обратиться к каким-то материалам, помогающим изучать Библию, но это нужно делать после того, как он закончит собственное исследование. Постоянство и систематичность. Изучение Библии не должно быть бессистемным и беспорядочным. Когда ученик неделю изучает один отрывок, а потом через 3 месяца другой, под систематичностью я подразумеваю, что ученик должен изучать Библию не небрежно. У него должно быть план наступления. Изложение. Ученик записывает свои мысли, возникающие во время изучения Библии. Кто-то сказал так. тупой карандаш лучше, чем острая память. Всем нам случалось забывать какую-то мысль, найденную в Библии, поэтому нужно ее записать. Способность передать другим. Помните, что ваша цель – это поддержание процесса поиска новых учеников до третьего и четвертого рода. Один мой друг рассказывал о своей методике изучения Библии, которая подразумевала использование нескольких комментариев к ней, а также греческие и еврейские тексты. Это была впечатляющая методика, но ее недостаток был в том, что передать ее было очень сложно. Применение. Библия была дана нам не для того, чтобы увеличить наши знания, а в первую очередь для того, чтобы изменить наши жизни. Как говорит один профессор теологической семинарии, интерпретация без применения на практике похожа на аборт. Изучая Библию, мы можем пытаться выяснить, что говорит Писание, но и что оно говорит конкретно нам. При изучении Писания полезно отвечать на следующие вопросы по прочитанному отрывку. Что в нем говорится? Проанализируйте отрывок стих за стихом, записав все перекрестные ссылки, которые приходят на ум. Например, если вы изучаете 2 Тимофея 3:16 по теме «Богодухновенности Библии», одной из перекрестных ссылок может быть 1 Петра 1:21. Затем перечислите все наблюдения или мысли, которые у вас появились по данному отрывку. Второе. Чего я не понимаю в данном отрывке? Запишите все проблемы, которые у вас возникают в отношении данного отрывка. Когда я в первый раз начал читать Библию, я думал, что чем меньше у меня будет проблем, тем лучше я пойму отрывок. Но чем больше я изучал Слово Божье, тем больше понимал, что как раз все наоборот. Чем глубже я изучал какую-то проблему, тем больше проблем у меня возникало. То есть, тем больше я осознавал, что я чего-то не понимаю. Вы можете получить ответы на какие-то вопросы во время изучения Библии. На другие вопросы вы получите ответы, разговаривая с другими людьми. А на третьи вы, может быть, никогда не получите исчерпывающих ответов. Третье. Можете ли вы сказать в общих словах, о чем говорится в этом отрывке? Сделайте краткий обзор отрывка, выделив его основное составляющее, или напишите краткое изложение. Если вы решили написать краткое изложение, постарайтесь, чтобы оно не было длиннее самого отрывка. Некоторые делают и то, и другое, то есть перечисляют основные моменты, а затем пишут краткое изложение. Четвертое. Что она говорит лично мне? Запишите, как лично вы можете использовать этот отрывок по следующему формату. А. Сформулируйте проблему. Б. Приведите конкретный пример этой проблемы. В. Увидите, какое решение Бог хотел, чтобы вы приняли. Г. Укажите, какие конкретные шаги вы планируете предпринять, чтобы применить это решение на практике. Используйте только личные местоимения. Я, меня, мне, мой. Старайтесь не использовать такие местоимения, как «мы», «нас», «нам». Помните, это не наша проблема, это моя проблема. Следующее. Запоминание. Наверное, никакой другой метод Библии не даст такую же большую отдачу в обмен на то время, которое вы тратите на запоминание стихов из Библии. Я регулярно запоминаю стихи уже много лет. И теперь считаю, что это чрезвычайно полезно, хотя временами для этого требуется и сила, и упорство. Запоминание стиха – это лишь малая задача. Основная работа состоит в том, чтобы повторять его столько раз, чтобы не забыть. Можно найти много прекрасных программ по запоминанию стихов из Библии, и я уверен, что ваш пастор может помочь вам найти эту программу, подходящую лично вам. Следующее. Размышлять. Размышлять – это большой палец из иллюстрации «Рука», который уже используется вкупе с остальными четырьмя пальцами. Вы слышите слово и размышляете о нем. Читаете и размышляете. Изучаете и размышляете. Запоминаете и размышляете. Размышление помогает понять отрывок, фиксирует его в памяти, формирует его применение. Если я только слушаю Слово Божие и размышляю над ним, это похоже на то, что я пытаюсь держать Библию двумя пальцами. Удержать ее будет не очень легко. Если, конечно, я слушаю и читаю Божье Слово, при этом размышляю над ним, я держу Библию крепче, хотя все равно недостаточно крепко. Используя же все методы общения с Библией, я крепко держу свой духовный меч. Спица молитва. Эта спица находится напротив Божьего Слова и вместе с ним в жизни христианина создает баланс. Человек, который хорошо знает Библию, но мало молится, похож на скелет, на котором нет плоти. Человек, который много молится, но мало читает Библию, имеет плоть, но не имеет скелета, как медуза. А совместно и Библия, и молитва создают баланс, необходимый в христианской жизни. Для того, чтобы молиться, особые методики не нужны. Молитва – это разговор с Богом. Но поскольку она играет стратегическое значение в жизни христиан, сатана делает все возможное, чтобы мешать нам молиться. Если вы мало молитесь, найдите себе партнера по молитве, который будет молиться с вами регулярно в назначенное время. Помню, когда я учился в колледже, я понял, что мало времени уделяю молитве, поэтому уговорил своего друга молиться вместе со мной каждую неделю. Мы встречались в пустой комнате общежития в 11 часов утра и молились до 16. Не помню всего, о чем мы молились, но знаю, что это было чрезвычайно полезно и помогло мне обрести привычку молиться. Спица свидетельства. Еще один отличительный признак ученика – это то, что свидетельство о Христе является неотъемлемой частью его жизни. Последние слова Христа, обращенные к ученикам, были такими: «Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме, по всей Иудее, Самарии и даже до края земли». Деяния 1:8. Мы часто пытаемся избежать свидетельствовать. Но после того, как свидетельствуем, ощущаем такую радость и вдохновение, что потом удивляемся, почему мы не делали этого раньше. Один из страхов, которые люди испытывают, когда свидетельствуют другим, страх быть отверженными. Мы думаем: он не хочет слушать меня, наверное, он очень занят, у него другие заботы, он может на меня обидеться, упрекнуть меня в чем-то, что я заговариваю с ним о твоих каких-то духовных вопросах. Но когда было такое, чтобы вы заговорили с кем-то об Иисусе Христе, и человек обиделся бы? Обычно люди доброжелательно откликаются и хотят поговорить о чем-то духовном. Несколько лет назад я помогал одному человеку молодому, который очень не хотел свидетельствовать другим о Христе. Он участвовал в организации молодежного служения, поэтому я сказал ему: «Андрей, а сколько студентов из общежития ты знаешь лично? Когда вы встречаетесь, они знают тебя по имени?» Прожив пару месяцев в этом общежитии, он знал всего лишь пару человек. Я сказал ему: «Андрей, я хочу, чтобы в течение следующих 4 недель ты познакомился с как можно большим количеством студентов из общежития. Давай запланируем, скажем, 50 человек. Тебе не обязательно свидетельствовать им о Христе. Даже не нужно говорить им, что ты христианин. Все, что тебе нужно сделать, это познакомиться с ними. Заходи в ним комнаты, что поболтай с ними, играй с ними в теннис, ходи на спортивные матчи, обедай или ужинай с ними, делай все, что хочешь, но познакомься за месяц, начиная с сегодняшнего дня, с 50 студентами, чтобы, когда я вернусь через месяц, ты мог представить меня каждому из них, назвав их имена». Месяц спустя я вернулся, чтобы повстречаться с Андреем в студенческом городке, и узнал, что за это время он привел ко Христу уже 6 человек. Мы не говорили о том, познакомился ли он с 50 студентами. Нам этого не потребовалось. Он сам понял, что когда он начал знакомиться со студентами, с мытарями и грешниками, Господь давал ему естественные ситуации, в которых он смог говорить о своей вере. Поэтому свидетельство начинается с того, как мы становимся друзьями с нехристианами. По мере укрепления этой дружбы Святой Дух дает нам возможность свидетельствовать. Работа со своим учеником, позвольте ему познакомиться с вашим окружением, чтобы увидеть, как происходит свидетельство о Христе. Представьте его своим и христианским друзьям, и пусть он смотрит, как вы делитесь с другими своей верой. Потом, когда он обретет уверенность, это будет ему легче делать самому. Помню другой случай, когда я работал со студентами в общежитиях, и в моей команде был один парень по имени Саша, который боялся говорить с другими о Христе. По моей просьбе он мог проводить занятия по Библии, запоминать какие-то стихи, но свидетельствовать другим не мог. Несколько месяцев спустя, после того, как я попытался убедить его попробовать евангелизировать других, Саша неохотно согласился побыть со мной молча, когда я буду разговаривать с кем-то о Христе. Мы несколько раз встречались с одним из моих знакомых, пока Саша наконец не почувствовал себя достаточно уверенными, чтобы поучаствовать в разговоре. Шли недели. Он чувствовал себя все более спокойно и уверенно. И вскоре для него настало время поговорить о Боге с одним из его друзей. Я пришел с ним просто в качестве наблюдателя. Беседу должен был вести он сам. Мы пришли в комнату Романа, поболтали несколько минут на разные темы. Затем Саша сменил тему разговора и начал благовествовать. Слушая его, я с ужасом понимал, что Саша делает все неправильно. Он подходил совсем не с той стороны. Он использовал совсем не те стихи. Он нарушал все правила. Все было так плохо, что мне пришлось прикусить свой язык, чтобы не начать спасать его и вмешиваясь в разговор. После нескольких, как мне показалось, длинных и очень неловких минут Саша сказал: «Ну, Рома, ты хочешь принять Христа или нет?» «О, конечно же хочу!» — прозвучал неожиданный ответ. Когда я встал с ними вместе на колени, у меня было такое ощущение, что я сплю. Я просто не мог поверить своим ушам. Рома молился, и он принял Христа. Саша занимался с ним последующие месяцы, и Роман оказался достойным учеником. Какой урок я получил от Святого Духа? Евангелизация – это работа Бога, а не человека. И Святой Дух использует даже самые жалкие усилия человека, чтобы ищущие Христа нашли Его. Спица общения. В следующей главе мы поговорим о развитии даров и их использовании в церкви. В христианской жизни чрезвычайно важно общение, основанное на Библии, с молитвой и со Христом в центре. Вовлеките вашего ученика в общение верующих, которые могут укрепить его. Здесь нет необходимости писать много об общении, потому что оно играет большую роль в жизни каждого христианина. И если не быть осторожными, то оно может начинать играть непропорционально большую роль в соответствии с другими спицами. Все спицы колеса должны быть сбалансированы, чтобы колесо вращалось ровно и не вибрировало. Никакая из спиц не должна быть тяжелее или больше других, или играть более важную роль в жизни человека. Более того, чем длиннее спицы, тем больше окружность колеса, и тем больше дистанция, которую колесо может пройти при каждом вращении. Цель ученика – развивать каждую из спиц. Что еще можно сказать о спицах? Только они связывают ось с ободом. Христианин связан со Христом посредством спиц. Две из них, Библия и молитва, относятся к потреблению, а две другие, свидетельство и общение, относятся к выходу продукции. Кто-то сказал, если выход продукции превышает потребление, то стоимость обслуживания разорит всех нас. Этот принцип очень четко выражает важность баланса христианской жизни. Обод колеса. Иисус Христос сказал: «Кто имеет заповеди Мои и соблюдает их, тот любит Меня. А кто любит Меня, тот возлюблен будет Отцом Моим, и Я возлюблю его, и явлюсь ему Сам». Иоанна 14 глава, 21 стих. Послушание – это продукт жизни ученика. Оно означает жизнь в повиновении Богу, которая очевидна для окружающих. В одном университете учился студент из Индии. Другой студент рассказал ему о Христе. Индиец понаблюдал, как жили христиане, и сказал: «Вы христиане, но ваши поступки настолько бросаются в глаза, что я не слышу некоторые ваши слова». Те студенты не жили как христиане, а лишь говорили об этом. Спицы являются единственным связующим звеном обода со втулкой. И точно так же обод является единственным звеном, связующим Христа с миром. Увидеть Христа неверующие могут лишь в христианах. Когда люди смотрят на вас, видят ли они Христа в вашей жизни? В дополнение к иллюстрации с колесом, помогающим вам обучать ученика, можно развивать черты характера, например, праведность, веру, любовь, целостность характера. Но мы должны постоянно напоминать себе, что достигать целей мы должны с учетом индивидуальных потребностей. Составьте план, учитывая эти основные потребности. Всегда задавайте себе три вопроса. Что нужно моему ученику? Второй вопрос. Как он это может получить? Третье. Как я пойму, что у него это уже есть? Как бы вы ни сформулировали их, всегда задавайте именно эти три вопроса. Давайте используем их применительно к конкретной теме – вера. Ответ на первый вопрос – вера. Второй вопрос намного более сложен, особенно в таком субъективном вопросе, как вера. Здесь потребуется творческое мышление. Может быть, вы посоветуете своему ученику прочитать какие-то книги, которые помогут укрепить его веру. В этот план вы можете включить молитву, как со своей стороны, так и с его стороны. Дайте ему задание запомнить несколько стихов по теме веры. Помогайте ему выбрать какую-то сферу в ее жизни, где он может полагаться на Бога. Может быть, в финансовой области или в отношении другого ученика, с которым может работать он. Составляя план, просите Бога освятить и очистить ваш разум. Третий вопрос, наверное, самый сложный, поскольку связан с оценкой. Но без оценки вы никогда не узнаете, достигли вы своей цели и когда это произошло. Какой бы план вы ни составили, вы должны включить в него способы измерения результата, позволяющие вам определить степень достижения вашей цели. План, который вы составляете для каждой области работы со своим учеником, должен быть гибким. Нужно противостоять искушению жестко придерживаться его. Какой бы план вы ни составили, вы должны быть готовы к некой спонтанности. Не человека формируй под план, а составляй план под человека. Помогите ученику передать другим то, что он получил сам. Процесс обучения состоит не только из обмена информацией, он включает в себя передачу практических советов в области ученичества, чтобы ученик сам мог воплотить видение в реальность. Поэтому, при первой возможности, посоветуйте своему подопечному найти ученика для себя. Это поможет ему в следующем. Во-первых, это укрепит его убеждение. Чаще всего, когда ученик рассказывает христианские истины другим, люди начинают задавать разные вопросы. Когда он формирует ответы на эти вопросы, истины глубоко запечатлеваются в его сердце и в то же время помогают другим. Второе. Это станет для него лабораторией его собственного роста. Работая со своим учеником, он сможет увидеть, применимо ли к другим то, что делает он. Третье. Это развивает его способность обучаться и побуждает желание учиться. Когда его собственный ученик будет задавать ему каверзные вопросы, он еще больше захочет учиться дальше. Один мой друг преподавал артиллерию. Молодые офицеры на его занятиях были невнимательны, часто засыпали посреди лекции. Несколько лет спустя он все еще продолжал преподавать этот предмет, но уже была война в Чечне. Ни один из его студентов на лекциях уже не засыпал. Все внимательно слушали, задавали вопросы и были сосредоточены на предмете. Причина была очень проста. Во втором случае шла война, и студенты знали, что как только они закончат обучение, их отправят в Чечню. А во время обучения первой группы войны не было. О чем нужно помнить во время процесса обучения? В процесс обучения входит столько всего, что потребовалось бы написать несколько томов, чтобы раскрыть эту тему. Но я молюсь о том, чтобы данная глава сыграла роль катализатора, чтобы вы решились на некоторые эксперименты. Есть некие разумные советы, касающиеся того, что нужно делать и чего нельзя делать. И это применимо ко всем межличностным отношениям. Вот несколько очевидных советов, которые вы можете использовать в своем служении ученичества. Первое. Помните, что ваш ученик принадлежит Богу. Это служение Бога, и Бог должен развивать вашего ученика. Вы можете надеяться только на то, что будете орудием в руках Божьих. Если Господь не созиждет дома, напрасно трудятся строящие его. Если Господь не охранит города, напрасно бодрствует страж. Псалом 126:1. Второе. Ваш ученик должен знать, что вы верите в него и доверяете ему. Дав ему поручение сделать что-то, никогда потом не отменяйте его. Третье. Не позволяйте ему становиться зависимым от вас. Обучайте его так, чтобы у него были независимые суждения. Ваша задача – помочь ему учиться от Бога. Не позволяйте ему держаться за вашу юбку. Четвертое. Позволяйте ему допускать ошибки. В мире бизнеса многие руководители учатся больше на своих ошибках, чем на своих достижениях. Но самый сильный страх – это всегда страх совершить ошибку. Покажите своему ученику, что он может допустить ошибку, и при этом вы не отвергаете его. Пятое. Научите его оценивать потенциальных учеников. Иисус Христос не торопился выбирать себе 12 учеников. Сделал это он после того, как утвердился в своем служении. Номер 6. Старайтесь вселять в него уверенность. Ученик должен научиться верить в себя. «Я сораспялся Христу, и уже не я живу, но живет во мне Христос, а что ныне живу во плоти, то живу верой в Сына Божьего, возлюбившего меня и предавшего себя за меня». Галатам 2:20. В этом стихе мы видим два «я» – «я распятого» и «я воскресшего». Работая над собой, мы должны прилагать много усилий, чтобы распять старого «я» и уделять больше внимания тому, чтобы воскресить новое «я» во Христе. Мы должны не на плоть надеяться и в то же время верить, что все можем в укрепляющем меня Иисусе Христе. Работа с учениками требует времени. Невозможно воспитать ученика при помощи серии лекций и практического семинара в церкви, а также невозможно просто прочитать книгу. Нельзя торопиться в этом процессе. Одной из преобладающих черт современной культуры является способность и желание выпускать все серийно. Мы запускаем в массовое производство все – машины, бытовую технику, мебель, кастрюли, сковородки, хозяйственные приспособления. Мы стали даже успешно запускать в серийное производство дома. Этот образ мышления легко усвоить и начать применять метод серийного производства в ученичестве, но делать этого нельзя. учеников изготавливают не серийно, а штучно. Каждый из них лепится и формируется индивидуально Духом Божьим. Сколько на это потребуется времени, можно только гадать. У разных людей по-разному. И в значительной степени это зависит от того, где человек находится в процессе обучения. Но одно известно точно – для этого потребуется время. Иисус Христос начал с 12 верующих, богобоязненных мужчин, которые воспитывались в довольно хороших семьях. Он посвящал все свое время их обучению и развитию. Он был мастером в обучении, но ему понадобилось 3 года. Вряд ли стоит надеяться, что у нас это получится за более короткое время.